Наталья Нестерова. Палата номер... Любое совпадение является случайным. Претензии авторам не принимаются. Лор, гинеколог. Дело происходило в Мексике, где мы с мужем находились в длительной командировке. Время действия — конец 80-х, мне было 33 года. Гуляю в парке с двумя мексиканскими подругами. Лаура, как бы, между прочим, сообщает. «Сдала анализ папа Николау, все в порядке, отрицательный». «Какому папе ты сдаешь анализы?» — удивилась я и подумала, что плохо знаю испанский сленг. Лаура и вторая подруга, Анна Мария, переглянулись, а потом уставились на меня. «Наталья, ты хочешь сказать, что никогда не делала папа Николау?» «Делала?» — переспросила я. «Николау? Это Дед Мороз, что ли? Девочки, на дворе июнь месяц. Кстати, в нашем фольклоре Деда Мороза сопровождает внучка, симпатичная девушка в красивом костюме». Я рассказывала про Снегурочку, но лица моих подруг становились все более хмурыми и тревожными. «Наталья», — строго сказала Анна Мария, — «папа Николау — это анализ на рак». «Может...» — с надеждой спросила Лаура. «У ваших гинекологов он по-другому называется?» Родив двоих детей, отечественных гинекологов я, естественно, стороной обойти не могла. И о подобных анализах от них не слышала. Отрицательно помотала головой и робко спросила. «Рак чего вы имеете в виду?» «Женский», — последовал обобщающий ответ. Далее мне поведали про двоюродную сестру Лауры, тетушку со стороны первого мужа Анны Марии, а также еще о десятке женщин, которые благодаря папе Николау были прооперированы на начальном этапе, остались живы и теперь процветают. «Все женщины сдают этот анализ», — утверждала Лаура. «До 30 лет раз в год, после 40 — два раза в год», — уточнила Анна Мария. «Пожилым после 50 рекомендуют даже чаще». «Это больно?» — пробормотала я. «Обычный мазок», — успокоили меня подруги. Благодушное настроение напрочь пропало. Я чувствовала внутри живота противное покалывание, почесывание, словом, подозрительные симптомы. «Мы тебя запишем к доктору Перрису», — постановила Лаура. «Это очень-очень внимательный врач». На «очень-очень внимательный» я тогда не обратила внимания. Решила, что это высокая характеристика профессионализма. Мне хотелось побыстрее сдать судьбоносный анализ мазок со смешным новогодним названием, удостовериться в отсутствии страшного диагноза и жить как прежде. В назначенный день я приехала в клинику. Сестричка провела меня в маленькую комнатку, велела полностью раздеться и выдала одноразовый бумажный халатик. В туфлях на каблуках и в этом халатике я вошла в кабинет доктора Перриса и замерла на пороге. Это был кабинет. Не медицинский, а натуральный. С плюшевыми диванами и креслами, с книжными стеллажами, картинами на стенах, торшерами в виде статуи и деревцами в катках. В одном углу, правда, покоилось гинекологическое кресло, кокетливо прикрытое японской ширмой. Первой моей мыслью было «каково здесь пыль убирать?». Я привыкла к отечественным, пусть убогим, но поддающимся стерильной обработке медицинским помещениям, а тут попала в любовно обставленное гнездышко кабинетного ученого. Доктор Перрис поднялся из-за стола, шагнул мне навстречу. О его внешности, возрасте и особых приметах я ничего сказать не могу. Не потому, что это было давно или я страдаю плохим зрением. Как и большинство женщин, врачу-мужчине я отказываю в половых признаках. Он врач и точка. Специалист пола не имеет, только профессиональные знания. Ведь если посмотреть на общение пациентки с женщиной с врачом-мужчиной с точки зрения обычных межличностных отношений, то получится форменный кошмар. Она приходит и быстренько раздевается, он остается одетым. Она покорно терпит, когда он шарит по ее телу, прощупывает и простукивает. Потом она одевается и уходит до следующего визита. Какая женщина позволит так с собой обращаться? Это даже не дискриминация и не извращение. Это видение из ночного кошмара. Итак, из внешности доктора Перриса я помню только то, что когда он тряс мою руку, здороваясь, его макушка приходилась на уровне моего носа.
«Прошу», — указал доктор на кресло. «Присаживайтесь, сеньора Наталья».
Он вернулся за свой громадный стол, приобретенный не иначе, как на распродаже имущества какого-нибудь старинного замка. А я замешкалась перед креслом. Мексиканки в большинстве невысокого роста, и выдаваемые халатики придутся им аккурат до колена. Но на мне халатик был не длиннее мини-юбки. Иначе говоря, приземлиться на бархатную поверхность кресла я могла исключительно голой попой, что мне не нравилось. «С вашего позволения», — сказала я привычную фразу. Вежливые мексиканцы «с вашего позволения» говорят 325 раз на день. Когда выходят из лифта раньше других, незнакомых пассажиров, когда протискиваются в толпе, когда отвечают при тебе на телефонный звонок, когда достают носовой платок, когда снимают прилепившуюся на твое плечо ниточку и так далее до бесконечности. «С вашего позволения», — сказала я, сняла халатик, постелила его на кресло и уселась. Так мы и беседовали. Я голая, но в туфлях, доктор за своим викторианским столом. Он задавал вопросы, я отвечала. Вопросов было не десятки, сотни. Сначала мы прошлись по моей женской физиологической судьбе, потом по заболеваниям моей мамы, когда дошли до половой жизни моей бабушки, я сказала. «Доктор, бабушка умерла до моего рождения, ее половая жизнь была крайне нерегулярной».
«Вы знаете это из семейных преданий?»
«Из учебника истории. С начала века в России сплошь войны, революции, репрессии. Какая уж тут регулярность, когда мужики то на фронте, то в тюрьме».
«Очень интересное наблюдение», — похвалил доктор. «А вы знаете, что в Мексике революция началась в 1910-м, а закончилась в 17-м?»
«Знаю, у нас в 17-м только закрутилось по-настоящему. Доктор, я начинаю мерзнуть».
«Ой, простите, сеньора», — подхватился он.
Выбежал из кабинета, принес новый халатик, который я накинула. Вопросы не закончились, но куда клонит доктор, поначалу я не поняла. Он пространно говорил о каких-то современных теориях происхождения женских заболеваний и путях распространения. Наконец до меня стало доходить, и я уточнила. «Вы имеете в виду мужчин? Они, как бы это деликатнее выразиться, погружаясь в
вагины разных женщин», — пришел на помощь доктор.
«Тем самым переносит микроскопическую инфекцию?»
«Совершенно верно, Наталья, вы очень умная женщина. Поговорим о вашем муже».
«Не поговорим. Единственное, что я могу вам сообщить, это то, что я у него жена от первого брака. Доктор, если мы с вами поставим моего мужа к стенке и наведем на него пистолет, он все равно ни в чем не признается. Мы можем отстреливать у него по очереди руки и ноги, он будет молчать, как партизан. Контрольный выстрел в голову тоже ничего не даст, он унесет тайну в могилу. Доктор, зачем мне убивать или калечить мужа, которого я люблю?»
«Ха-ха-ха!» — рассмеялся врач. «Все русские женщины такие остроумные!»
«Все!» — кивнула я. «У нас такая жизнь, что обхохочешься!»
«Ну, приступим к обследованию!» — поднялся врач.
«Наконец-то!» — подумала я и незаметно посмотрела на часы. 30 минут! Мы полчаса ерундой занимались. Расслабилась я рано. Доктор подошел ко мне с маленьким металлическим подносиком, увидев содержимое которого, я обомлела. На подносике лежали инструменты лор-врача. Лопаточка, чтобы в рот заглядывать, и похожие на ножницы щипчики с цилиндриками на концах. Их в нос и в уши пациентам толкают. Доктор Перрис привычным жестом натянул на лоб широкую резинку с круглым зеркалом. Не перепутала ли я кабинеты специалиста? Нет, вряд ли ухо, горло, нос будет раздевать меня догола и интересоваться климаксом моей мамы. Лаура! Ее слова про очень внимательного доктора. Внимательнее не бывает. Ишь, с какой тщательностью в моем носу высматривает. Конечно, меня подмывало съязвить на тему, как далеко шагнула мексиканская гинекология, до ушей, можно сказать, добралась. И какая связь интересна между ушами и детородными органами. Но я держала язык за зубами. Еще чего доброго уроню в глазах иностранного специалиста российских врачей, которые мало того, что анализы Папа Николау не берут, обходят вниманием наши носы и уши, но даже не интересуются моральным обликом партнеров своих пациенток. Удостоверившись, что по части уха, горла, носа у меня отклонений не имеется, доктор Перрис предложил мне лечь на кушетку за ширмой. Спросил, удобно ли я устроилась. «Все отлично», — заверила я. И тут случилось такое, кульминационный момент врачебного приема. Доктор Перрис подошел к выключателю и погасил свет. Кромешная темнота. Я, кажется, присвистнула от удивления или возмущения. Вот скажите мне, что может делать врач в темной комнате с горизонтально лежащей практически голой пациенткой, даже если этот врач — гинеколог и лор в одном лице? Подсказываю. Процедура не болезненная и не страшная, ничего крамольного. Все равно не догадываетесь. С помощью маленького фонарика он осмотрел мои глаза, проверил состояние глазного дна. Когда доктор включил свет, я смирилась с судьбой. Пришла сдать мазок, получаю полную диспансеризацию. За те же деньги, между прочим. Сплошная выгода. Стоит ли говорить, что доктор не оставил без внимания мои сердце и легкие, отбил дробь на спине и сообщил, что моя печень находится в положенном месте и не выступает за край реберной дуги. Прошел почти час с начала приема, когда мы, наконец, добрались до цели визита. И дернуло меня нелегкое поддержать разговор о русской и латиноамериканской литературе.